Всем добрый день. Вы смотрите YouTube-канал The Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня на календаре 21 июля в Москве, Киеве и Вильнюсе. 19:00. Это программа «Обсудим». Традиционно по вечерам. Разговор, беседа, интервью. Назовите, как хотите. Сегодня наш гость Дмитрий Потапенко. Мы увидим его буквально через несколько секунд. А пока я призываю всех наших зрителей поддержать нашу беседу, нашу программу трудовым лайком. Еще пишите название городов, откуда вы нас смотрите, ну и свои вопросы для нашего гостя. Дмитрий, добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер. А что же вы не просите трудовой копейкой-то поддержать? Что же такое? Трудовым евро, долларом, рублем и всем остальным? Что так?
А наши зрители...
Сами знают это.
Сами знают это, да. Трудовой рубль – это, понимаете ли, как это, обобщенное понятие. Кто чем может. Помогите, кто чем может. Все вот, так.
Да, продукты присылайте как-то. Яйца, хлеб, млеко.
Да, да. Давайте начнем с истории атаки на склады Wildberries, Электросталь. Несколько дней прошло. Скажите, что для вас самое главное в этой истории? На что вы, о чем вы больше всего думаете?
Ну, все, что касается инфраструктуры, это вопрос защиты инфраструктуры. Насколько, потому что Wildberries, или неважно, не Wildberries, или какие-то иные объекты, либо государство должно защищать в соответствии с законом и с нормами то, что называется государством должно защищать, либо дать возможность частникам защищаться тем или иным образом там, условно самостоятельно, там, через государственные ЧВК, как угодно, потому что инфраструктурных объектов было и будет есть много, так что... Здесь расход всегда такой. Ну, потому что как-то, я понимаю, сейчас у нас набежит толпа народу, прочитать сказочную историю, чтобы военных конфликтов не было, я был бы этому очень сильно рад. Но мы живем в какой-то реальности, а не в сказках братьев Гримм. Поэтому понятно, что военный конфликт организовывают всегда дипломаты, вояки это исполняют, а страдают простые люди. Поэтому иллюзий-то не должно быть. Те, кто организует войны, те за них не отвечают.
Дмитрий, у меня несколько вопросов, которые связаны с ведением бизнеса внутри этой истории. Может быть, вы поясните, что на самом деле произошло. Селлеры, которые отправляли свои товары на склад Wildberries, говорили, что вот в начале июля были изменения в оферте про то, что если вот дрон прилетит, ну, какие-то другие обстоятельства, то, значит, никакой компенсации не будет. Расскажите, пожалуйста, нам, всем нам, что такое оферта и кто в какой момент может вносить в нее изменения.
Ну, оферта – это публичный договор, по сути дела, потому что при большом количестве контактов у вас вообще формально есть огромное количество оферт. Вот вы когда приходите в магазин, неважно в какой стране, у вас есть некая публичная оферта. На основании чего вы платите товар, и этот товар забираете. Есть точно такая же оферта с условной полицией, которая, там, например, воровство до 1000 евро, там, ну, не, это тоже, в общем, публичная оферта в определенном мере, потому что только она носит норму закона. Это все публичные оферты, законы, публичные оферты. А по поводу изменения, я начну, наверное, с конца. Первое, что должно быть у всех понимание, на эту тему бестолку сильно топтаться, ребят, причина очень простая. Никогда практически нет таких условий, когда за военные потери несет кто-то ответственность. Компании, вот я тоже на нескольких программах уже объяснял, что есть военные риски, которые иногда страхуются. Простой пример, это есть, например, танкера, которые ходят в условном там, где гуляют сомалийские пираты, и есть страховые компании, которые могут застраховать риск повреждений. Тут вам просто нужно дернуть страхового юриста. Но при очень жестких условиях. Как правило, это, во-первых, наличие вооруженной охраны у вас на судне. И второе, в общем-то, что эти сомалийские пираты едут, мягко говоря, с банальным стрелковым оружием. Потому что если к вам прилетает условный вертолет военный, и у вас захватывает танкер, и потом этот танкер куда-то утаскивают, вам это никто никогда в жизни не компенсирует. Потому что задача страховой компании любой – не выплатить деньги. Это просто как ремарка, чтобы дальше не было какого-то, извините за мой французский, мудёвых рыданий. А компания, там все компании, практически неважно, было у них в офертах или не было, этот риск бы признавался военным, он бы никогда бы не был компенсирован. А компания Wildberries, у нее уже была атака на Санкт-Петербургский, и тогда она самостоятельно, по сути дела, в нарушение закона, она компенсировала эту историю. Но никто себя самообманом заниматься никто не должен. Никакие военные риски никогда не компенсировались и компенсироваться не будут. Просто такого нет ни в каких нормах права, никакого права. Если что-то попадается в зону боевых действий, все, алис. Так что как-то вот так вот.
Но если в прошлый раз компания Wildberries компенсировала риски, потом сейчас Татьяна Ким заявила о том, что ну, меры поддержки будут прорабатываться, там скидки на хранение товаров, в том числе даже, может быть, какие-то кредиты, которые могут выдать предпринимателям на восстановление бизнеса. Что скажете об этом?
Кредиты это замечательно. Ну как? Платить-то кредиты с чего? Меры будут прорабатываться. Да чего угодно можно прорабатываться. Польку бабочка, хотите, станцуем? Можно весь офис Wildberries выгнать, чтобы они вам ботинки мыли. Вам шашечки или ехать? Я всегда, ну, сори за мое рацио, которое вылезает всегда, когда я слышу вот этот белый шум информационный, когда начинается рассказывать. Меры, что угодно они могут прорабатывать. Тогда просто объем ущерба был незначительный. Сейчас, по разным оценкам, это от 70, ну, до 100, по крайней мере, пока. Как это, дорогой виртуальный Олег и дорогой реальный Максим, ты должен понимать, что никто точно не знает, на какую сумму есть ущерб. Зачастую просто банально у многих селлеров не все бумаги есть на руках. Поэтому вот мелкий бизнес должен там, вот, потому что я знаю, там 800, от 600 до 800 кыргызских предпринимателей, которые работали через Wildberries. Я знаю несколько очень крупных китайских компаний, которые работали на этих складах, которых товар погорел там на эти миллиарды, которые вынуждены даже сейчас, скорее всего, будут там распродавать свой бизнес. Так что, в общем, это величайшая трагедия, но это трагедия частников. И поэтому здесь для себя надо понимать, что, ну, частники разорятся. Как это повлияет на боевые действия? Никак.
Как вы думаете, будет ли каким-то образом государство делать скидки и поблажки для тех, кто потерял деньги, потерял бизнес, ну, там же нужно кредиты выдавать, просто не с чего, у некоторых просто не с чего, они об этом говорят в видео.
Да, не с чего. Но государство это все будет зависеть от объема. То есть задача сейчас будет поставлена из, ну это уже даже у меня никаких не только сомнений, то есть задача будет как это, чтобы не было ни гони волну, чтобы, соответственно, все это было в рамках экономических споров. И не упаси Господь там никаких политических заявлений. Пока это все будет в рамках экономических, всех заставят эту историю замыливать. Потому что шансов на получение какой-то компенсации, ну, он такой очень невысокий.
Еще один вопрос. Видел видео нескольких предпринимателей, которые говорят: «Окей, у меня часть товара осталась на других складах Wildberries. Я хочу эти товары обратно забрать, привезти к себе». Я захожу на сайт, нажимаю кнопку «Забрать», забрать 250 единиц товара, не дает, 249, не дает, дошел до единицы, не дает.
Сейчас это не будет срабатывать по нескольким причинам. В первую очередь, конечно, там в группе компаний там не до них, скажем так, они там подсчитывают убытки, разгребают это все. Иной логики, ну, скажем так, я думаю, что им надо пинговать эту систему в обязательном порядке, писать досудебные претензии в обязательном порядке, потому что система сама будет работать со скрипом. Да, у них там это для них трагедия, но это не означает, что вы не имеете права забрать свое имущество.
Как вы думаете, какая сейчас лучшая, ну или во всяком случае
Стратегия.
хорошая стратегия для селлеров, именно для селлеров, у которых товар еще остался, и часть, возможно, товара на складах Wildberries?
Я боюсь, что я их огорчу. Им придется делать то, что они должны были сделать многие годы назад. Значит, дорогие господа селлеры, значит, я понимаю, что почему мы туда все приходим. Мы все туда приходим. Потому что там есть клиент, называя своими именами. То есть те, кто начинает пренебрежительно отзываться о маркетплейсах, что типа, я знаю, даже там сильного маркетплейсов, сие есть не так. Надеюсь, хотя бы звук есть. Вот, звук есть. Так, первое, создавайте свои маленькие маркетплейсы при неконкурирующих товарах. Второе, что должны сделать, например, крупные офлайновые ритейлеры, в первую очередь Пятерочка, Магнит и так далее. Я удивлен, уже не первый год, я бы сказал бы уже как минимум лет 5, почему они не создают собственные маркетплейсы. Это их обязанность, они должны перехватить эту нишу, должны ее развивать. Плюс, конечно, мелким селлерам нужно переходить на другие платформы, площадки, но памятуем, что базисно абсолютно вся инфраструктура является под ударами. И здесь без решения вопроса базисного, а именно в защите этой инфраструктуры. Ну, вы перешли на платформу, не знаю, там, Озон, а по тем складам тоже может быть какой-то прилет. Так что здесь универсального ответа не будет. Но то, что товар нужно там стараться как-то диверсифицировать, и, в общем, не обязательно забирать его там с еще неповрежденного склада Wildberries, потому что у нас нету как-то возможности узнать, как-то карты прилетов нет ни у кого.
Ну, тогда здесь другой вопрос. Почему же, собственно, эти селлеры пошли на Wildberries? Потому что, ну, покупатель
Рынок.
там, это правильно. А те платформы, которые они использовали для продвижения, для продажи товаров, во многом заблокированы. Инстаграм же был главной платформой для мелких
Во
селлеров во многом. Все там же, здесь заблокировано, здесь не открывается, невозможно толком ничего сделать. Это вынужденная мера. То есть, если Инстаграм заблокирован, с Wildberries зона хочется уйти. То есть чего? Нужно вкладывать много сил, времени и денег
многом. Ритейл
в
всегда.
ритейл.
Все десятилетия, которые я объяснял, и вот когда идет вот у нас совковая эта история, пренебрежительное отношение к ритейлу, 90%, соответственно, стоимости любого товара это всегда ритейл, это продвижение, это маркетинг, его создание. И когда появились маркетплейсы, это всегда вот из разряда того облегчения, скажем так. Ну, за это пришла соответствующая плата. Естественно, как только оказалось, что туда пошли все, и селлеры, и покупатели, то, естественно, пользуясь, ну, если не монопольно, но достаточно большой своей площадкой, в общем, они начали загибать. Раньше все кричали, вот какие розничные сети, твари, вот у них там они накручивают какой-то там процент, а всего очень мало остается производителю. Еще раз повторюсь, и буду это говорить, 90% в любом товаре это всегда маркетинг и продажа. И поймите правильно, что произвести товар очень и очень примитивно просто, как бы кому-то не хотелось. А вот маркетинг, разработать этот товар, а потом его продвинуть, ровно попасть в твою же аудиторию, поэтому производство всегда стоит очень дешево, а продвижение очень дорого. Было, есть и будет. Поэтому занимайтесь всегда ритейлом. Банковский ритейл – это тоже ритейл, человеческие коммуникации, нетворкинг – это тоже ритейл, только мы продаем просто разное. Вообще, то свойство человеческой деятельности, о которой писал товарищ Мизес и предисловие, которое он написал, это и есть ритейл. А производство при этом, при всем, ну, вторично.
Дмитрий, при этом понятно, что были определенные проблемы и предпосылки к тому, что цены на маркетплейсах будут подниматься, топливо, затраты на доставку, ну и так далее. Вот этот вот удар по Wildberries, как вам кажется, каким образом он скажется на повышение цен? Вот это типа там 5% ожидать через месяц-два, там 7-10%?
Ну, формально здесь будет зависеть от того, какую позицию товар-то, простите, у этих селлеров, это как приходило из одной точки производства. Он был по той же цене. По формальным признакам он не должен вырасти в цене. Но он вырастет. Я объясню почему. Потому что это все затронуло в том числе и международную торговлю. Потому что когда ты закупаешь товар в Китае, ты его сам не производишь. Там есть, кстати, селлеры, которые честь им и хвала. Мальчики и девочки, которые переместились действительно из Инста, вот им большой прямо респектос в том, что они не только произвели, но они сделали и маркетинг, и сделали продажи, вообще прямо красавцы удалые. И более того, ну я бы им, конечно, если у меня такая есть возможность, им рекомендовать, в общем, производил бы этот товар для Амазона, то есть зарубежного рынка, и, соответственно, у вас остаются те самые запрещенно террористические или там какие они у нас, я не знаю, они в России кем уже признаны, потому что все эти сети, они не просто запрещены, они же еще прямо там, у них статус прямо чуть ли не ай-яй-яй. Вот, работайте на международных рынках. Для того, чтобы переводить карточки и делать карточки на Амазоне, в общем, чат GPT вам в помощь. Вы все это умеете, а доставку сделать какой-нибудь, доставить в Армению или в Сербию, и из Сербии это все реализовывать на международных рынках, тоже возможно. Поэтому те, кто производит, делайте так. Как-то вот коротенько так.
Ну, у меня два вопроса осталось по
Да.
этой теме. Первый. Общался на выходных с вашим коллегой, экономистом одним, который сказал, что есть большая вероятность того, что и Озон, и Wildberries в скором времени будут терпеть убытки, может быть, даже в какой-то момент обанкротятся. Как вы видите будущее этих компаний?
Значит, когда был конфликт, я, можно найти старый видос, Дмитрий Потапенко сказал, когда еще там даже до стрельбы не дошло, я сказал, что в результате вот этого обращения с одной стороны к Рамзану Ахматовичу, с другой стороны к господину Керимову, в очень коротком промежутке те, кто являются мажоритарными акционерами, может быть, акционерами физически-то останется, на самом деле просто будут являться председателями наблюдательного совета. Когда ты обращаешься к сильным мира сего, рассчитывай на то, что, в общем, самостоятельность ты потеряешь. И тогда же я сказал, что не перейдут под в какую-нибудь экосистему. Обанкротиться физически им никто не даст, их попросту говоря, попросту их, в чем их сила, это обороты. Они интересны оборотами. И оборотами они, скорее всего, в общем, вольются, а номинально люди там останутся в рамках председателей совета директоров, ну или еще какие-нибудь очень красивые должности, но реально управлением они обладать не будут. Но они
Но...
еще, честно, на мой взгляд, уже не сильно обладают. Они как операционный директор, когда есть мажоритарные акционеры.
А, правильно я понимаю, что речь идет, ну, какая-то система, ну, типа что-то Сбербанка, который вот тут.
Неважно, у крупных государственных структур есть своя каждая, там, у ВТБ своя структура, у Ростеха своя структура, просто вопрос, куда это все передадут. Роснано-то своя структура, так что у нас есть куда чего переходит. Вон Магнит же, по-моему, по ВТБ ему там как раз так что. Там, где-то будет консолидироваться весь ритейл. Куда это уже второй вопрос, это техника вопрос. Какая из группировок окажется сильнее с точки зрения перевода под контроль?
Последний вопрос. Многие публиковали скриншоты, что на Wildberries можно было покупать там и бронежилеты, и какие-то оптоволокно, любые другие товары, которые так или иначе могут пригодиться на фронте. Считаете ли вы склад Wildberries военным объектом или нет?
Нет, не считаю, потому что я дико извиняюсь, конечно, как человек, который сам покупает комплектацию к вооружению. Я как охотник, соответственно, бронежилет это гражданское. У меня, сори, я как человек, отработавший долгие годы, занимавшийся безопасностью и охраной, бронежилет это гражданский инструмент. Там, коллиматор это гражданский инструмент. Оптоволокно это гражданский инструмент. Ну, то есть в этой связи бессмыслица обсуждать в рамках военного конфликта обе стороны будут любую инфраструктуру обозначать как военную законную цель, а, соответственно, прилет по своей инфраструктуре обозначать как террористический акт. Это общее правило. Поэтому здесь стараться, знаете, натянуть сову на глобус, что вот мы хорошие, то есть у нас работают разведчики, а у них шпионы. Сорян, обе стороны, в общем, все прекрасно понимают. Не надо морочить голову. Обе стороны стараются нанести максимальный ущерб противоположной стороне. Это общее правило конфликтов. И поговорить, что одни там бьют по гражданским объектам, а другие не бьют, ну, знаете, это все условность.
Про Amazon хочу вас уточнить. А разве Amazon не банит пользователей из России? Или тут тоже нужно, значит...
Если вы делаете склад в Армении, и вы делаете, соответственно, аккаунт из Армении, в смысле, ну, я же говорю, что у вас должна быть транзакционная история. Какая-то блынка, у вас появляется армянский там аккаунт, или там сербский аккаунт, или там какой-то еще, и все у вас ровненько. А то, что там надо применять, ну, российский паспорт давным-давно харам-харам. Я же вот уже говорю в других программах, что как это гасить антивоенных россиян, это всегда делается с гиканьем, весело и очень, очень всем нравится, потому что за это не прилетит тебе в морду обратно. Ну, что делать? Поэтому антивоенные россияне попали между молотом и наковальней. И здесь, и там им их будут мордовать.
И еще одна история, но внутри этой темы мы о ней поговорим. Z-канал «Два майора», такой, значит, популярный, больше миллиона подписчиков. Он призвал россиян самостоятельно, внимание, защищать свой бизнес от дроновых атак и готовиться к обстановке, как в нынешнем Крыму. То есть это не только крупные компании, какие-то нефтяные компании или вот московские офисы, где на крышах ставят панцири, а это другой бизнес, средний. Ну, средний, скорее. Вот, давайте-ка сами вывозите из этой ситуации. Это что такое? Расскажите, пожалуйста.
Все это славно, просто вопрос в том, что покупать вооружение вы не имеете права. Значит, даже сейчас крупные компании, ну вот у меня вот недалече, даже в Чертаново поставили, я сам видел, как ставили по панцирь на частный дом. Но для этого должно быть законодательство сформировано, потому что, первое, у нас не продают летальное оружие частным гражданам, это раз. А как бы кому-то не хотелось, систему РЭБа вы действительно можете купить. Она, в общем, законом не запрещена, но летальное оружие вы не можете купить. Поэтому защищаться для этого должно быть изменено законодательство. То есть должна быть очень важная процедурная часть. Потому что я напомню, если кто это не понимает, что после применения, например, вот вы поставили панцирь, все это славно. Я не знаю, на каких основаниях они поставили. Но после применения этого панциря, даже если он просто в холостую один выстрелил, возникает цепочка событий. На место должны выехать полицейские и возбудить как минимум дело. Потому что это применение огнестрельного оружия в там, городской черте и вообще, то есть мы не находимся в зоне боевых действий. Поэтому здесь это дело должно быть пройти через прокуратуру, должно это дело пройти через суд, который должен там признать кого-то виновным в применении этого оружия. Поэтому я рад этим лозунгам, но сначала должна быть подготовлена законодательная база. Кто приобретает оружие, куда это оружие встает на учет, потому что система Росгвардии, которая, ну вот я, например, в ней состою, вооружение очень жестко контролируется. Это контролируются там берданки, газовые нарезные стволы. Это все очень жесткая история. Я уж не говорю про сколько обучений проходится и все остальное. Там, теоретическая, практическая стрельба. Так что все бы хорошо, но лозунг хорошо, но базу надо подключить.
Закрываем тему с Wildberries. Спасибо всем нашим зрителям, которые присоединились. Сейчас у нас почти 2000. Поставьте, пожалуйста, лайк. Ко второй теме. В правительстве заявили о частичной стабилизации топливного рынка. Я прочитал, когда первый раз, знаете, это же такая очень явная перекличка с частичной мобилизацией. Я думаю, что ж такое-то? И тут, значит, подложили какую-то свинью. А, значит, там Новак выступал, к Новаку многие несерьезно относятся, говорит, ну вот в некоторых регионах все сложно по-прежнему, в некоторых полегче стало, значит, бензин, топливо к нам приходит из других регионов, точечный ручной режим, все вроде как бы нормально. И кажется, что по новостям, которые мы читаем, действительно какой-то ажиотаж спал. Может быть, люди по-прежнему стоят в этих очередях гигантских, но про это вроде как меньше пишут. Произошло, возможно, произошло информационное насыщение, меньше к этому внимания. Так ли это? Скажите, пожалуйста, что вы видите? Есть ли у нас частичная стабилизация? Или просто мы устали от этой темы, но все по-прежнему сложно? Меньше об этом пишем и рассказываем сейчас.
Ну, я бы сказал бы так, что по теме не частичная стабилизация, конечно, в том виде, в котором его подразумевают наши власти, наверное, вряд ли можно ее так признать. Но если говорить о Москве, московские НПЗ, вернее, московские заправки Винков работают, очередей нет, франшизы работают, так называемые независимые заправки открылись, но не все. Большая часть из них стоит закрытым, а независимый рынок, в общем-то, сильно подквашен. То есть независимые заправки, надо сказать, подмертвые. А вот у меня ребята вернулись проехались по мотопробегу, они ездили там Псков, соответственно, Печоры, ну и вообще в целом по северам нашим. А с мотоциклом, как всегда, понимаете, куда сложнее, чем с машиной, запасы особо сильно не повезешь. На независимых заправках сложно. На Винках перебои бывают с 95-м, где-то было, ну, то есть очень все неравномерно. В городах более-менее есть возможность на очереди, там до 30 минут такое бывает, но здесь такая шагреневая кожа, поэтому говорить о там, стабилизации, ну, я скажу так, что поскольку любые военные действия это всегда задачка с двумя трубами, одна как-то втекает, другая вытекает, пока ситуация более-менее ровная. Насколько они смогут ее удержать, вот в этом у меня большой вопрос, потому что то, что они творят с бюджетом, дефицит о них не уменьшается, то, что то бегство капиталов есть, они пока это удержать не могут. И как они будут справляться? А это управленческая пока история. То есть, если говорить по объемам, все можно компенсировать. Я говорил это в самом начале. То есть, объемы выбытия, ну, не столь значительные. Это можно компенсировать. Но как только ты перестанешь управлять, это вот как велосипед. Перестаешь крутить педали, он рухнет. А так ехать можно.
Про бегство капиталов тогда уточню. Из тех новостей, которые читал я, значит, удалось бежать капиталам приближенных к Кремлю бизнесменов. Другим как-то сложнее. Но, во всяком случае, за последние недели такие новости попадались в независимых медиа. Кто-то другой убежал еще?
Я бы сказал бы так, насчет бегства капиталов, люди ну, стараются морозить деньги. То есть они не то чтобы вот прямо в том виде бегства, когда вывозятся, но деньги стараются не возвращать, потому что понимают, что под экспроприацию могут попасть в любой момент. И поэтому здесь, ну как-то триллионами пока никто ничего не вывозил. Потому что цифры должны быть, начинаться там с триллионов долларов. А когда это речь идет там о миллионах или там сотнях миллионов, ну это, в общем, про бегство капиталов надо говорить очень-очень плавненько. То, что люди стараются не возвращать выручку валютную оттуда сюда, это правда. И многие транзакции есть и в обратную сторону, но не столь значительные пока что.
Окей, к третьей теме двигаемся. Сейчас, значит, прочитаю вам фрагмент из новости РБК. Пожалуйста, поясните, что происходит. Аэропорт Внуково станет партнером Шереметьево в управлении Домодедово. Об этом пишет РБК. Объясните структуру владения, собственно, аэропорта Домодедово, да и Внуково тоже. Очень интересно, кто на ком стоит?
Да, тут профессор Преображенский, поясните, кто на ком стоял. В общем, короче, государство, прижав к ногтю Домодедово, в общем, теперь это объединяет, по сути дела, ну, если не в единый транспортный узел, то, я так понимаю, это будет объединение аэропортов. Не знаю, ну, чиновники мало, редко производят сокращения, в основном они производят увеличение управленческого аппарата. Я так подразумеваю, ну, то есть из моих, так, это источников, что помимо теперь структуры управления, у них появится отдельная структура управления московским авиаузлом, соответственно, они здесь из друг друга будут выбирать условного министра московского авиаузла. Ну, потому что чиновники должны были бы в коммерческой структуре сокращать издержки, а тут будет ровно обратно. Должен появиться какой-то большой-большой начальник, который там на уровне, что называется, вице-премьера какого-нибудь. Так что ничего уникального.
Вопрос от Олега. А это хорошо или плохо?
Ну, если вы будете если, дорогой Олег,
Так.
если у вас есть возможность подать резюме на должность этого министра, возьмите меня в качестве помощника. Я вам такой херни насоветую, что мы с вами дофига заработаем. А если с точки зрения стоимости услуг, конечно, услуги подорожают.
Окей. Изменится ли как-то, собственно, работа, как вам кажется, если это будет единый транспортный узел? В смысле, работа самих аэропортов, влет и вылет, работа... Нет?
Технически нет. Это просто чиновники еще, попросту говоря, наделают каких-нибудь структур, а в зависимости от дураломства и в своего какого-нибудь клана, нахреначе навставляют каких-нибудь своих там жен, любовниц, детишек, особо приближенных в структуру управления. Дезорганизация будет, скорее всего, в этом слое. Если им хватит разума не влезать в работу там службы, ну, там САП, управление полетами и всем остальном, диспетчеров и же с ним, ну, на что обычно они стараются не влезать, потому что они точно в этом ни хрена не понимают, то все будет хорошо. Менеджмент среднего и средневысшего звена может справиться с этими долбодятлами. Если они, конечно, туда полезут, ну, тут вот будет труба.
Но тогда я уточню у вас в целом по авиаотрасли. Нам чего ждать к концу года с точки зрения стоимости цен на билеты? Они и так, мне кажется, я вижу каждый месяц новости. Тут подросло, и здесь вырастет. И это у нас причина, и вот это причина, и так далее. Значит, будет расти, расти и расти.
Это же хорошо, как-то у нас неуклонный рост. У нас, понимаете, можно будет отчитывать, что все растет. Практически как цветы. Да нет, к сожалению, для того, чтобы снижалась стоимость для пассажиров, для этого надо увеличивать конкуренцию и снижать издержки. А все, что мы сейчас с вами проговорили, это про увеличение издержек, и особенно административных, которые не производственные. Поэтому ценник будет расти. По 50 евро, как летает проклятая загнивших к чертовой матери Европы, нет, такой вот ценника не будет.
Ну, по 50 летают лоукостеры, типа Визейра или Райнера, но так, ну, окей,
Но не взлетают иностранцы.
летают, летают, да, другие от сотни и выше, примерно те же маршруты, но все равно цена не для Европы не такая большая, то есть можно найти доступные билеты. Про транспорт в регионах. Прочитаю новость. В 35 регионах России подняли цены на проезд или сократили маршруты. Перевозчики объясняют это топливным кризисом. Я ожидал, что таких регионов будет больше. Вот, например, между Иркутском и Ангарском стоимость выросла со 190 до 250 рублей. 30%. Ну, и так далее. Примеров таких много. Но все-таки я думал, что как-то регионы будут больше страдать. Но пока что 35%.
Не, ну все-таки давайте будем объективно. Бизнес, если его, извините за мой французский, не пиздить коваными сапогами, вообще может компенсировать практически, вот как это, сказка про мужика, который кормил двух генералов, бизнес может кормить множество генералов. Осталось, вот я когда про авиаузлы мы с вами рассуждали, вот если техническим специалистам под руку, как это, не влезать, если вам хочется играть вот в этот генеральский, там, как это, игрище, то все будет норм. Но, к сожалению, у наших вождей нету такой опции не влезать в операционные процессы. Они обязательно туда залезут. С какой-нибудь не просто приехать в белом халате под камеры и сказать, сколько тонн чугуна дает корова несушка на каждую произведенную курицу, соответственно. Они не в состоянии, они обязательно полезут в операционный проект. И вот тут вот как раз возникает проблема. Поэтому бизнес справляется. Пока справляет.
Так, окей, Дмитрий, приготовил для вас историю
Давай.
про транспорт в Сыктывкаре, где я какое-то время жил, писал большое расследование о том, что происходит на автобусном рынке замечательного города Сыктывкар. Несколько лет назад было, мне кажется, что плюс-минус ситуация там осталась. Похоже, я вам перескажу, каким образом местные предприниматели в сговоре с чиновниками зарабатывали деньги. Значит, они придумали несколько способов, собственно, пополнять карманы, потому что сговор был. Первое, что они сделали, они разделили все маршруты на две части. Вот, значит, мы будем разыгрывать среди претендентов обслуживать эти маршруты два лота. В одном лоте, значит, они скинули все прибыльные маршруты, ну, почти все. В другой лот они отдали такие, на которых там 3,5 человека ездят. Конечно, значит, прибыльные маршруты выиграли предприниматели, которые были
Твои.
близки к чиновникам. Значит, невыгодные маршруты выиграла вот эта вот муниципальная там контора. Значит, депутаты местные сидят, говорят, у нас все, бизнес горит, нужно срочно дотации, значит, из бюджета дать нам дотации, у нас, значит, предприятие убыточное. Конечно, если так маршруты делить, то, конечно, он будет убыточный. Значит, еще его дотируют, это вот государственное предприятие. Все, как-то его там пытаются поджать. Бензин. Бензин на своей заправке заправляется. Вот, значит, там подворовывают. Часть бензина уходит, продают потом и так далее. Что делали даже кондукторы, которые ездили в автобусах, у некоторых из них, вот в частной компании, было два рулона билетиков. Потому что один, значит, они официально продают, второй они продают неофициально и складывают все это в черную кассу. Значит, приносят и таких, значит, способов положить деньги себе в карман, увести, значит, их вот глаза налоговой службы было Большое количество. Уверен, что примерно плюс-минус не только в Сыктывкаре похожие схемы есть. Ну, тут еще вот у нас, значит, топливный кризис, да, давайте. И это еще, почему я об этом рассказываю, и это еще один повод, скажем, тем бандитам, которые находятся рядышком с властью и которые имеют отношение к транспортному, к транспортной отрасли в каждом конкретном городе, сказать, так давайте мы еще и здесь нагреемся.
Так, в чем?
Вопрос, не, это, я вам просто рассказал историю. Я хочу, может быть, вы мне скажете, да, у нас...
А теперь я вам как-то без
Да.
вопроса дам ответ.
Давайте.
Первый же вопрос. Какого хера, другого слова мне применить не могу, маршруты распределялись? Как только вы начинаете... Бандиты – это не те, кто коммерсы. Точно так же, как в 90-е, кто-то сначала организовал юридически схему, а потом, ну, практически одновременно, пригласил коммерсов в эту схему. Потому что сначала кто-то создает законодательство по распределению маршрута. И если вы хотите решить эту задачку, задачка решается по-другому. Не искать проклятых коммерсов, которые бандиты, а убрать бандитов от власти. Не должны, то есть резюме простое, не должны распределяться маршруты. Если это маршрут, соответственно, является коммерческим, он должен просто существовать на основании коммерчески. А вот если этот маршрут как раз он, вот та часть, которая там неудобие, то вот там уже просто выступают субсидии. Коммерческие маршруты должны развиваться просто бизнесом, и никто не должен устанавливать, где останавливается, как устанавливается и так далее. Потому что это его решение на коммерческой основе. А вот там, где нужно, соответственно, надо задавать в первую очередь, почему в каких-то точках нужно останавливаться и почему там живут люди. Потому что если эти точки существуют искусственно, то первое, чем надо заниматься, даже не транспортом, а переселением людей. Надо более глобально подходить, если уж мы говорим о государственном мышлении. Это задача как раз государственного мужа компенсировать вот эти неудобия. И тогда все встает на свои места, и никаких бандитов не возникает ни во власти, ни как-то среди проклятых коммерсов. Потому что не воруют там, где воровать не надо. Так что человек, вот задачка решается куда как проще, но и сложнее одновременно. Потому что какая же тварь в виде чиновника отпустит это на свободные хлеба?
Нет, я тут с вами абсолютно не спорю в том, что бандиты сидели во власти в республике Коми в 2015 году уже, помните, да, Гайзер и его коллеги, 19 человек, губернатор, вице-губернатор, председатель местного парламента, все были арестованы. Собственно, эти люди были на верхушке пищевой цепочки, но арестовали их там не за это. Видимо, они, как мне кажется, перешли дорогу просто...
Дорогой Олег и же Максим, дело в том, что решать задачку надо как-то сначала с базиса, с бозона Хиггса. Если вы изначально создаете условия для воровства, не существует абсолютно честных и абсолютно бесчестных людей. Нужно изначально резать, как говорится, не дожидаясь перитонита. И это в этом для этого должно быть и гражданское общество, для этого должно быть, соответственно, существовать. Потому что ни один чиновник, ни при каких функциях чиновника в мире это быть швейцаром, создать песочные часы, чтобы я был, как это, частицу Бога ловил. Это неважно, какой у тебя паспорт, хоть и американцев сюда привезите, хоть немцев, при условии они начнут воровать. И точно так же это происходит в других агломерациях. А пока нету частного дохода, о том, о чем я всегда говорю, то есть нету источника альтернативного дохода, у вас будет всегда воровство, всегда будет расти чиновничество. Это базис.
И поспорить с вами как-то
Да я радуюсь.
не о чем, не о чем с
Это
вами поспорить.
системная проблема, к сожалению. Увы, ах, и не только российская.
Это правда. Еще к одной новости. Давайте перейдем. Значит, телеканал «Царьград». Все мы знаем, что это телеканал православный. Некоторые его называют
Лучше,
православным.
который мы смотрим практически все каждый день.
Заявил, что блокировки интернета могут обернуться катастрофой для России. От кого, от Царьграда такого вряд ли ожидаешь. Лояльное российским властям издание. И это еще не первый сигнал. Дальше очень осторожно про блокировки высказывались какие-то предприниматели, какие-то бывшие чиновники. Вы видите в этом часть общего тренда, что когда-то появляется больше негативных комментариев по поводу блокировок, или это просто какой-то XS-исполнитель из Царьграда?
Ну, нет, не XS-исполнитель, ну, здесь просто надо понимать, в Византии же есть те, кто охранители, есть те, кто, условно говоря, вольнодумцы. Но вольнодумцам сейчас не просто, они пытаются что-то там, вне зависимости, у них может быть совершенно даже, они могут быть абсолютно прогосударственные, могут быть с Z-повесткой и все остальное. Z-блогеры-то как раз и даже Z-каналы про ограничения много писали, особенно когда это только вводилось, они говорили, что это там в том числе и плохо для как-то для той линии боевого соприкосновения. Поэтому, ну и что дальше? Ну, послушали. Поэтому есть те, кто управляют этим процессом, и на них подобного рода заявления, знаете ли, как не действуют, потому что у них есть право на насилие. Все, идите в жопу. Ну, а если вы не могли сказать, идите в дупу.
У вас какой телефон? На Android или Apple?
У меня и то, и другое есть. Я вообще любитель соревнования систем.
О, хорошо, нет, я про ограничения хочу уточнить. Что у вас лучше работает сейчас? Где больше проблем? На каком устройстве?
Ни на каком. Ни на том, ни на другом нет проблем. То есть у меня два айфона, один Huawei лежит, и еще, ну да, у меня в общей сложности там 4 телефона рабочих. Вот, поэтому нет, ни на одном из них проблем нет. Ну, не это, мне бессмысленно это пытать, потому что я найду возможность, чтобы работало все норм.
Подскажите нам, ну, в смысле, это какое-то секретное знание? Ну,
нет, вы... это просто несколько, ну, на телефоне стоит из трех букв у меня стоит, сейчас скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь приложений из разных шести букв. Поэтому все они работают. То есть, если что-то, даже я сейчас с вами разговариваю, соответственно, поскольку у Zoom есть некоторые, вы присылаете в телегу, сначала как-то нужно в телеге переслать, а телега может отключиться, когда работает из трех букв. Потом надо запустить Zoom, но для того, чтобы Zoom загрузился, нужно уже из трех букв отключить, ну и так далее. Так что мы как это, открывает кошелку, достает сумочку, закрывает кошелку, достает кошелечек. Поэтому это процесс, и его уже воспринимаешь как данность. Когда выезжаешь, ну, там, в более нескрепную Беларусь, то оказывается, что в Беларуси можно все это делать без трех букв.
Для тех, кто не понимает, это такие волшебные три буквы, которые помогают, да, помогают работать разным сервисам, которые в России без трех букв.
У нас в любом случае три буквы, и вторая У – это железобетон.
Да, все так и есть. Хочу с вами на последней теме, ну, или если ничего не произойдет в течение нашей беседы, посидеть подольше. Госдума приняла закон о регулировании криптовалюты сразу во втором и третьем чтении. Предполагается, там, что он вступит в силу в сентябре. Там, значит, чего? Квалифицированные инвесторы, неквалифицированные инвесторы и так далее. Вы понимаете, чего происходит? Для кого этот закон принят?
Значит, ну, с 1 сентября вводят цифровой рубль, и сначала будут основные банки заставлять, собственно говоря, эту инфраструктуру развивать. Потом, ну, банки-то это банки, все это замечательно, а главное это торговые предприятия. Но там есть одна большая дырка, которая в этом... Ну, первое, должно быть понимание, что в России это как вы в мебельный магазин зашли, то есть все, что касается так называемых частных денег, в России это признается не платежным средством, а имуществом. Поэтому, честно говоря, у меня пока есть прямое противоречие. Потому что если это имущество, то есть я передаю имущество, то имущество не растет цена, но и не падает цена. А если я передаю из одного вида, там, из цифрового, в, например, безнал, то там есть изменения. Например, кофе подорожало. Вот сколько я заплатил за кофе, там где 100 рублей цифровых. Но не 100 рублей, соответственно, безналичных. Это означает, что возникнет какой-то курс. Ну, то есть там множество таких очень забавных противоречий, когда имущество превращается в платежное средство. Поэтому наши законодатели, они прекрасные и удивительные. Ну, в общем, ничего нового. Они выпускают джины из бутылки, который потом им еще очень криво прилетит.
А все-таки мой главный вопрос такой. Значит, долгое же время закон не принимали о криптовалюте, там были споры. А самый главный, как мне кажется, вопрос в том, кому этот закон больше выгоден. То есть простому человеку, бизнесмену, которому нужно, значит, совершать какие-то, завершать сделки, проводить оплату. А вот с криптой-то проблем-то никаких нету. Можно, пожалуйста, из России это делать? Кажется, вот я в эту сторону смотрю. Для тех, на кого наложены санкции, хороший выход.
Не совсем корректно, потому что тут вы слишком торопите. Крипта, крипте рознь. Какой криптой может владеть российский гражданин? Поэтому это очень неправильный подход. Еще раз, у нас будет скрепная наша крипта. И вот она будет работать в наших скрепных условиях. Это не означает, что россияне смогут купить биткоин. Они смогут работать на наших платформах. Они могут сейчас купить биткоин, но то для этого нужно сделать несколько транзакций. Но наша цифровая система будет отдельной цифровой системой от международной цифровой системы. И здесь не должно быть подмены понятий. Поэтому вот это базисно. А дальше возникают те же самые вопросы, о которых я сказал. До тех пор, пока крипта не является платежным средством, эта вещь очень сильно в себе. Это еще раз говорю, вы купили комод. В комоде есть ваш проездной. Когда-то была такая даже позощенка снята Intermedia. Вот про это. Но как только вы переводите этот комод в денежные средства, возникает курс. Причем курс изменяющийся. Если у вас цифровой рубль это 1 рубль, то как только этот рубль, например, распыляется на 50 копеек за кофе, а потом 30 копеек за, например, за молоко, а потом кофе подорожал, и, соответственно, это означает, что возникает курс этого цифрового рубля к безналу, а отдельно к налу. И все это трихомуть, не очень понятно, зачем вы ее организовывали, если у вас есть переход из одной системы платежа в другую. Если даже с точки зрения государства это стопроцентная прослеживаемость, да, стопроцентная прослеживаемость, при условии, если это работает в замкнутой экосистеме. Но как только вы говорите о том, что экосистема не замкнута, то смысл цифрового рубля или цифровой какой-то валюты теряется, потому что это становится тем же самым безналичным рублем, у которого существует множество параметров. Поэтому здесь очень все, с одной стороны, смешно, но не продумано.
Все-таки,
Поэтому, если у вас...
да, я
Да,
хочу
давай,
здесь
давай.
уточнить, значит, что написано в этой новости, собственно, в этом законопроекте, чтобы войти в перечень Центрального банка, криптовалюта должна соответствовать нескольким условиям, и сегодня им соответствуют биткоин, эфириум и USDT. Что это значит? Объясните.
Но если оно соответствует, но войдет ли оно? Потому что для этого нужно понять, как это все контролировать, этот процесс. Потому что этот процесс, он неконтролируем. Потому что ты не можешь... Тогда у тебя возникает противоречие. У тебя есть какой-то твой цифровой рубль, у тебя есть биткоин, который скачет туда-сюда, ну и там USDT, он, который вроде как работает. То есть глобальная цель этих персонажей России на международном рынке с точки зрения расчетов очень серьезный игрок, потому что многие товары международные, я имею в виду, оплачиваются частными деньгами, в том числе биткоином, USDT и всем остальным. Но если вы вводите свою частную деньгу, то тут возникает вопрос о ее стоимости и котировке относительно вот этого всего. Надо завести к себе эту частную деньгу, ее официально как-то признать. Но как ты признаешь то, что там является платежным средством, а здесь оно у тебя становится имуществом? Тут вот этот юридический переход, он очень, знаете, нетривиальный. То есть у тебя была, извините, там, ну как, ну нумизмат у меня же, как всегда, этого барахла на столе полно, та самая любимая мною 2 копеечки, а потом она раз становится ручкой. В одном случае я вам, ну если бы это было платежное реальное средство, там пусть это будет не вымершая Российская империя, пусть это будет вот евро, я вам могу отдать, и мы с вами можем расплатиться. А в другом случае, когда мы с вами обсуждаем стоимость вашего труда, вот сколько стоит ручка? Что вы можете мне за эту ручку предложить? И тут же мы начинаем все равно переводить в валюту. Вот этот момент, вот этой транзакции, он очень мутный, скажу прямо.
А у вас-то есть там что-то, биткоин, USDT?
Все, у меня есть все реквизиты, как говорится, в описании всех моих каналов. И даже и пока еще я не видел, чтобы мне подарили целый биткоин, но долями биткоина нашей команде бывают жертвуют. И USDT бывают жертвуют, и бывают жертвуют Ethereum. Все у нас на Потапенко прямом все реквизиты, если у кого-то завалялся там лишний биткоин, можете, в общем-то, выслать. Боюсь, что только и у вас, и у меня один и тот же опыт, никто не высылает.
Ну да,
Ни разу не было.
такого еще ни разу не было. Так, да, я и реквизит свои никуда не выставлял. Может,
Пофигу, можете выставить, это ни на что не работает.
Олег сделает попозже. Скажите, но все-таки вот для меня же главный вопрос-то про как раз и биткоин, и эфириум, и USDT. Если я живу в России, и мне кто-то донатит, сделает какой-то перевод, да, в криптовалюте, что с этими деньгами дальше будет после того, как там, этот закон вступит в
Ничего.
силу? Они будут просто
Ничего.
лежать, и я смогу их в
Нет.
любой момент продать. Использовать их внутри страны.
Не, ну смотрите, тут зависит от вас, чего вы хотите получить. Если вы хотите получить геморрой, то вы их переведете в так называемый фиат. Но если вы хотите, потому что в России у вас возникнет первый вопрос от налоговой, на каком основании у вас появились эти деньги, и почему вы не декларировали, и вы тут же залетите под налоговую. Это первая ремарка. Поэтому вы не переходите на следующую грань. Всего лишь пока это первый шажочек, что всего лишь признается имуществом, то, что вы можете его теоретически приобретать, но уведомляя налоговую службу. Но вам же там не говорится, что вы сможете рассчитываться этим комодом. Я почему про комод вам всегда ставлю, или там про ручки, как вам удобно, чтобы оно было бы больше овеществлено. Когда вы присваиваете этим бумагам платежные средства, нет, в России это комод. Вот с этим комодом вы куда-то будете таскаться. Поэтому все, что от того, что вам кто-то пожертвовал, вы сможете рассчитаться там, где эти пожертвования принимают. Но как только вы их переведете в фиат, то первое, что от вас потребует налоговая служба, это отчетность, декларацию, ну и штраф, как минимум. А в случае и раскрытия информации. И внимание, вопрос, нахрена вам было делать кошелек с анонимностью, который вы сами же испалили? Так что тут ваша позиция должна быть последовательной. То есть, что вы хотите сделать?
Дмитрий, у нас еще остается там 5-6 минут.
А
Очень
мы
хотел,
просто
чтобы...
следующий эфир отменим и все скажем, что следующий.
Нет. Я очень хотел, чтобы у нас осталось немножко времени поговорить не на экономическую тему, не на политическую тему. Хотя, как мне кажется, тут два в одном, и главное, ракурс правильно выбрать. Вы смотрели матчи чемпионата мира по футболу?
Да, за все, за кого я болел, все, кто я хотел, чтобы выиграл. Сначала хотел, чтобы выиграл Германия, потом хотел, чтобы выиграли Норвегию. Ну, в конечном итоге я болел за испанцев, хотя, честно говоря, я боялся, что они проиграют и Аргентину все-таки. Но тяжелый был матч, хороший, но тяжелый.
Ну, так же просто Месси без мяча оставили и вообще задушили в
Ну,
обороне. А, вопрос, значит, сначала политический. Тут Дональд Трамп, когда у него спросили, что самое главное было в этом чемпионате, он назвал, собственно, игру того футболиста сборной США, которого удалили, а потом он звонил по
он
телефону.
назвал себя, по сути дела. То есть он сказал, что главное в этом чемпионате. Я красавчик, я поимел, соответственно, всю федерацию, я позвонил, и поэтому давайте проведем, давайте переиграем. Ну его нахрен, потому что я звезда, дайте мне этот футбольный кубок. Я бы на их месте реально этому персонажу выдал бы отдельный кубок.
Окей,
Почет.
что для вас главное спортивное? Ну и если вы можете это как-то отметить, не знаю, политическое событие этого чемпионата?
Ну, я считаю, вмешательство Дональда Трампа после этого, ну, в федерацию надо распускать, к чертовой матери. Если вы, ребят, не в состоянии как-то обеспечить fair play, то ну его нахер, чтобы вы существовали. Это скажу так прямо. А так, ну, могу сказать, что очень хорошо, что сборные Африки стали наконец-то неплохо играть и набивать периодически морду грандам. Но в целом, вот вспоминая футбол там Марадоны и всех остальных там и же с ними, того времени футбол, конечно, становится очень профессиональным. То есть уже это не просто какая-то дворовая игра. Ни плохо, ни хорошо, но это становится уже таким шоу во многом. Это и по стоимости, и по всему остальному. И мне бы хотелось бы, чтобы, ну, скажу честно, чтобы вернулся дворовый футбол. Это и в России, и вообще в других странах, потому что это самый один из дешевейших видов спорта. И хотелось бы, чтобы на всех площадках, ну, когда я был молод и красив, мячик было сложно найти. Был вот это «сбрось мячик», у меня был как раз кожаный хороший мячик, и у меня моим мячиком играли. Вот, мы его из Ливии привезли в 78-м году. Но сейчас играют мало футбол. У меня как раз сейчас, пока мы тут с вами обсуждаем, ребята в школьном дворе пинают, но таких турниров не проводится. Вот если вы меня спросите, главное, я за дворовый футбол, чтобы его было много, и мальчики, и девочки, вне зависимости от гендера, бегали, играли, и чем больше, тем лучше.
Я обратил внимание, что в Инстаграме, в ТикТоке сейчас очень популярен тренд «Верните мне мой 2018». Вот несколько лет назад был «Верните мне мой 2007», там эта музыка была лучше, девушки красивее. Сейчас «Верните мне мой 2018». Видимо, просто новое поколение сменилось. Большинство этих роликов, которые люди делают, монтируют из каких-то видео, посвящены чемпионату мира по футболу в России. Тоскуют, если открываешь комментарии к этим роликам. Очень многие пишут, просто вообще не верится, что это было. С таким настроением, там, не знаю, с такой организацией, с такими людьми. Очень люди, которые привыкли язвить, сразу же вспоминают акцию, которую строили там, что там на финале. Помните, выбегали полицейские на поле, полицейские возвращаются в игру. Значит, полицейские были добрыми ровно до момента финального свистка в финальном матче. А потом, значит, все вернулось на круги своя, и эта акция это очень хорошо высветила. Как вы вспоминаете это время 2018 года и чемпионат?
Ну, все, что касается, слушайте, любая система авторитарная должна доигрывать до конца. Поэтому понятно, что, в общем, рассчитывать на то, что как-то она начнет разжимать зубы, нет, она сначала должна доиграть, потом начать разрушаться. Поэтому я же из того поколения, все-таки, извините мне, 57-й. Я помню, и как-то, когда в 80-е мне было 10 лет, и как защищали Москву, была там, как, поскольку олимпийская деревня, Олимпийка тут у меня, что называется, за углом. Вот, и как там можно общаться было с иностранцами, нельзя было общаться с иностранцами. А поскольку я тогда менял значки на пластинки, поэтому все течет, все изменяется. Поэтому и это не вечно, и это не вечно. Конечно, 2018 год с точки зрения каких-то прав и свобод было лучше. Ну, время такое. Было, есть и будет. Базисным всегда являлось, является, и буду про это проговаривать, что, ребят, за последние, там, за 30 лет современной России ключевое, что не удалось поменять культуру отношения к частному труду. До тех пор, пока не будет избирательной базы в виде независимого дохода, все остальные всплески, лозунги и все остальное, не будет этого происходить. Административка всегда будет доходить до степени уничтожения. Поэтому, не понимая базис любых так называемых политических или экономических изменений, неважно, это те, кто относится к власти, те, кто относится к оппозиции, сначала должен появиться экономический класс. Вот за последние больше чем 100 лет экономический класс не появился. Вот пока не появится хотя бы процентов 40-50 труда, который не привязан к распределительной системе, рассчитывать на изменения в России, они все время будут по циклу. Репрессии, условный оттепель, опять репрессии. Так что не работает, по-другому никак. Частный труд нужно. Частная деятельность, читаем Мизеса и как-то ставим лайки.
Ставим лайки, тут нечего добавить. Дмитрий Потапенко был гостем сегодняшней программы, обсудим. Предприниматель Дмитрий Потапенко. Прощаемся с вами, сколько там, на 2, на 3 недели, не знаю, как получится. Спасибо.
Вы можете сделать это регулярно, но вы же ленитесь, этого не хотите. Олег, вот просто я знаю, вы-то как раз трудяга, а вот Олег, вот он любит как-то, я помню, на последней
программе. Только Плющеву не говорите.
Ну, Плющеву, а мы не скажем Плющеву, я вообще не буду это говорить. Плющев пусть... Он, я знаю, он все время в алкогольный разврат Олега все время втравливает.
Это было дело.
Вот это вот просто ему надо на вид ставить. Поэтому Сашу мы напишем лично, чтобы он не развращал красивыми женщинами и хорошим алкоголем Олега нашего.
Не будет такого, ладно. Я прослежу. Спасибо огромное, Дмитрий. Счастливо. Очень коротко о том, что будет завтра в программе Breakfast Show. Ждем Юрия Федорова в 9 часов 5 минут. Также в гостях будет Анна Наринская, журналист и драматург, Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, Илья Шипелин с рубрикой «Методичка». А еще один гость секретный, о нем я ничего не скажу. Сами все узнаете завтра, включайте в 9 утра. На этом все. Пока.